В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Случай в пустыне. Что происходит в последние дни вокруг монастырского комплекса «Давид Гаряджи». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов делиться опытом с Владимиром Зеленским. Алмаз Джапуа прибывает, Аслан Бжания выбывает. Анализируем президентскую гонку в самопровозглашенной республике Абхазия. Бывшему юго-осетинскому министру связи Георгию Кабисову в последний момент удалось подать документы в ЦИК. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плеева.
Бывший вице-президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В своем обращении политик утверждает, что основные ценности США находятся сегодня под угрозой из-за президентства Дональда Трампа. В качестве примера Байден упоминает события в городе Шарлоттсвилл летом 2017 года, когда после митингов крайне правых и либеральных активистов вспыхнули массовые беспорядки. Байден считает, что Дональду Трампу не следовало тогда заявлять, что с обеих сторон есть хорошие люди, поскольку, по мнению кандидата, идеи крайне правых, как он выразился, неонацистов, противоречит американским ценностям. Цитата. «Именно поэтому я сегодня объявляю о своей кандидатуре на пост президента США», подытожил Джо Байден. На прошлой неделе появились сообщения о том, что Байден скоро объявит об участии в президентской гонке. Согласно ряду опросов, у 76-летнего политика самый высокий рейтинг среди 18 демократов, уже объявивших о намерении бороться за президентство. Президент России Владимир Путин назвал странной реакцию Киева на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям восточных районов Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. На пресс-конференции во Владивостоке по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Путин заявил, что подобная практика давно существует в отношении жителей Украины в других странах, и что российские власти и он лично далеки от того, чтобы провоцировать кого бы то ни было.
Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Ну, это странно, что у кого-то вызывает решение подобного рода, у кого-то вызывают негативную реакцию. И вот почему? Потому что, например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года уже выдает карту поляка. А то же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрии. Паспорта выдает Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией?
Владимир Путин также впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине, в которых победил шоумен Владимир Зеленский.
Ну что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный, абсолютный.
Российский лидер добавил, что Россия готова к восстановлению отношений с соседней страной в полном объеме, но не может этого сделать в одностороннем порядке.
Эхо Кавказа. Новости.
Шоумен Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, записал сегодня видеообращение, в котором обвинил ЦИК страны в задержке оглашения итогов голосования. По словам Зеленского, ЦИК страны специально тянет время, чтобы Верховная Рада не успела назначить инаугурацию нового президента до 27 мая. Ведь в случае, если она будет назначена позднее, Зеленский не сможет издать указ о распуске украинского парламента. По законам страны президент имеет право распустить Раду не позднее, чем за полгода до истечения ее полномочий. Полномочия нынешнего украинского парламента истекают 27 ноября. Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что оснований для распуска парламента нет, а даже если они и появятся, то новый президент все равно не успеет это сделать. Зеленский должен вступить в должность президента Украины до 3 июня. Во Владивостоке завершились переговоры президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Они заняли около 3,5 часов. Первый саммит Путина и Ким Чен Ына начался в четверг с беседы в формате тет-а-тет, которая продлилась около 2 часов, вдвое дольше запланированного. Затем переговоры продолжились в расширенном составе. При этом Ким Чен Ын опоздал на встречу с Владимиром Путиным. Президенту России, который сам часто задерживается перед переговорами на высшем уровне, пришлось ждать лидера КНДР около получаса. «Спасибо, что приехали», сказал Путин Киму, когда тот появился у зала переговоров. В ходе встречи за закрытыми дверями президент России обсудил с лидером Северной Кореи шаги по улучшению ситуации на Корейском полуострове. По словам Путина, встреча была обстоятельной. Ким Чен Ын назвал переговоры содержательными, а также добавил, что рад визиту в Россию. До этого Владимир Путин и Ким Чен Ын ни разу не встречались. Более того, лидер КНДР никогда не бывал в России. Последняя встреча президента России и главы Северной Кореи состоялась в 2011 году. Тогда Дмитрий Медведев провел переговоры с отцом нынешнего главы КНДР Ким Чен Ыром в Улан-Удэ. Власти Шри-Ланки объявили о задержании местного миллиардера Мохаммеда Ибрагима, отца 2 смертников, совершивших взрывы 21 апреля. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель полиции. Бизнесмен и один из крупнейших экспортеров специй в стране задержан по подозрению в содействии террористам. Представитель полиции также рассказал, что все члены семьи Ибрагима, скорее всего, также находятся под стражей. Неизвестным остается местонахождение мусульманского проповедника Захрана Шахима, которого власти считают организатором терактов. Он появился в ролике, опубликованном членами террористической группировки «Исламское государство», но не определено, погиб ли он в ходе взрывов, пишет BBC. Накануне в парламенте Шри-Ланки была обнародована информация о том, что индийские спецслужбы еще 4 апреля предупредили своих шри-ланкийских коллег о грядущем теракте. Однако главы силовых ведомств по неизвестным до сих пор причинам не предприняли в связи с этим никаких действий. Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из Беларуси. Об этом сообщает агентство «Белта». Как пояснил агентству главный инженер «Гомельтранснефти «Дружба» Андрей Верига, польская сторона заявила, что нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями качества, как сейчас.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня с утра СМИ Грузии распространили заявление архимандрита Кириона о блокировании части монастырского комплекса Давида Гареджи азербайджанскими пограничниками. Речь идет о монастыре на Гараджийской пустыне, вопрос принадлежности которой не урегулирован между Грузией и Азербайджаном. Между тем, на этой территории находится 9 исторических комплексов. К вечеру МИД Грузии рапортовал о разрядке ситуации. За событиями следил Иракли Орагвелидзе.
Первым заявление архимандрита Кириона распространило новостное агентство IPN. По словам настоятеля монастыря, на протяжении 3 последних дней представители погранвойск соседней страны блокируют доступ людей к комплексу Удабну.
Пограничники соседнего государства устанавливают предупредительные таблички на ведущих к монастырю тропинках, и на все это с полным безразличием взирают грузинские пограничники. Повторяется кризисная ситуация мая 2012 года, когда власти Грузии приказали нашим пограничникам ограничить доступ туристов к монастырю. Это было требованием азербайджанской стороны, и наши власти по непонятной причине согласились с этим условием. Однако тогда духовные лица беспрепятственно пропускались к монастырям, а сегодня и нас не пропускают.
Заявление духовного лица вызвало бурю негодования в соцсетях. Под огнем критики оказались власти Грузии, которые, по мнению большинства, на протяжении длительного периода занимали недостаточно активную позицию в переговорном процессе по делимитации границ. Ближе к полудню специальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди призвал не накалять ситуацию. «Переговоры с азербайджанскими партнерами идут в положительном ключе», — заверил дипломат.
По имеющейся информации, азербайджанские пограничники ограничили проход к хребту, после чего мы по линии нашего ведомства, а также со стороны погранслужбы известили об этом наших коллег. Мы работаем над вопросами возобновления доступа к месту паломничества паствы.
Глава фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе рекомендовал правительству ускорить переговорный процесс.
До окончательного урегулирования пограничных вопросов ни одна сторона не вправе ограничивать передвижение окружения духовных лиц или туристов. Необходимо выяснить причину этих действий, не является ли это провокацией или каким-нибудь сигналом или требованием соседней страны. На это существует правительство, пусть проясняет этот вопрос.
В аналогичном ключе высказался лидер Европейской Грузии Гига Букерия.
Эти события находятся в сфере ответственности властей. Недопустимо, чтобы с дружественным нам государством происходили инциденты такого рода. Необходимо наладить переговорный процесс на всех уровнях.
Ближе к вечеру на специальном брифинге выступил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он заверил журналистов, что пути по разрешению инцидента удалось изыскать после переговоров с правительством соседней страны.
Сейчас ситуация урегулирована. По нашей информации, власти Азербайджана распорядились разблокировать проходы. В дальнейшем мы будем интенсивно работать в направлении полной делимитации границ с Азербайджаном.
Политолог Геонодия напомнил, что на протяжении всего постсоветского периода стороны старательно избегали вопроса определения границ вблизи комплекса Давид-Кареджи.
Проявление политической воли является недостаточным условием для разрешения вопроса принадлежности земель. По всей видимости, ни Грузии, ни Азербайджану невыгодно актуализировать этот вопрос, так как в любом раскладе за счет обоюдных уступок придется решать запутанный клубок советского наследия. Разумеется, политики не горят желанием принимать непопулярные решения. Однако решение затянулось до неприличия. Что касается данного эпизода, то я думаю, что имела место локальная инициатива местного руководства, хотя ничего исключать нельзя.
Необходимо отметить, что на сегодня между Грузией и Азербайджаном согласовано около 70% границ. Комплекс Давид-Гареджи находится на территории, где из-за сложного географического рельефа делимитация до сих пор не проведена. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Видеосоветы бывшего президента Грузии о том, как вести себя с президентом России, и другие лайфхаки. Михаил Саакашвили после недавней неудачной попытки вернуться в Украину решил поработать с избранным президентом Владимиром Зеленским удаленно. Владимир Унанянц выяснял перспективы второго шанса для украинского будущего грузинского политика.
Бывший грузинский лидер, о котором совсем недавно, тогда еще кандидат в президенты Украины, отзывался как о человеке, от помощи которого не стоит отказываться.
Я думаю, что помощь такого человека, понадобится.
Он принял слова Зеленского кандидата как руководство к действию по отношению к Зеленскому президенту. Отреагировав на указ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, Михаил Саакашвили в видеообращении предостерег команду избранного главы украинского государства от любого любых уступок в отношениях с Москвой и лично с Путиным.
Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского, новую команду, которая приходит в Украину с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров, просто перейдя однозначно в двусторонний формат, и несколько других вещей, символических и не очень. У меня большой опыт общения с Путиным. Я хочу сказать, чем больше ему уступите, тем больше будет требоваться. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее. А у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать. Поэтому надо к этому относиться очень спокойно. Не надо идти на уступки Пахану, потому что Пахан никогда этого не оценит.
Зато, как считают многие наблюдатели в Украине, экс-президент Грузии надеется, что Зеленский оценит его, Саакашвили, реформаторские таланты и тот самый опыт общения с Путиным, предоставив ему возможность вернуться в страну. А возможно, даже занять какой-либо пост в новом правительстве. Впрочем, с другой стороны, Зеленский, придя к власти на волне отрицания всего украинского политического истеблишмента, может не захотеть связываться с человеком, который уже имеет неоднозначный политический бэкграунд. Бывшая участница команды реформаторов Саакашвили, в том числе в Украине, Хатия Декановидзе, отмечает, что этой стране крайне необходимы политики абсолютно нового формата.
То, что не хватало всегда Украине, это новый политический класс. Все эти люди, Петр Алексеевич Порошенко, да, там Тимошенко, Бойко, да, все эти люди, тоже Гриценко, все эти люди, они же идут с 90-х. Они люди, которые очень хорошо известны в Украине, они работали в предыдущих правительствах, и все эти люди, которые уже имеют какой-то, давайте скажем, и негативный, и позитивный бэкграунд, как бы историю такую, да, и в том числе и историю, которая, ну, как оказалось, не нравится украинскому народу. А вот новый политический класс, такие новые политики, молодые политики в Украине, их нет.
С Деканаидзе согласен украинский политолог Олег Саакян. По его мнению, страна готова к реформам, но Зеленскому на этом пути предстоит очень сложная задача по слому системы, доставшейся в наследство от Советского Союза.
Так и в середине. Мы чётко бачимо, як є покоління.
Мы видим поколение новой Украины, которое готово жить в открытой демократической стране, брать на себя ответственность и быть политически активным. Но у нас все равно большое количество институтов, которые все еще на советских рельсах.
А є державні інституції, які залишаються ще на радянських коліщах.
И это, по мнению Хати и Деканаидзе, будет самым сложным вызовом для Владимира Зеленского. Учитывая негативный опыт попытки реформировать систему в начале правления Порошенко, когда команда Саакашвили пыталась наложить грузинские наработки на украинскую действительность, Деканаидзе считает, что новый президент должен, если не прислушаться к советам Михаила Николаевича, то хотя бы учесть ошибки, которые были допущены Петром Порошенко.
Для того, чтобы реформировать всю систему, надо, чтобы госслужащих, человек, который занимает государственную должность, это очень важно, чтобы этот человек получал нормальную зарплату. А для этого, чтобы люди получили в госсектор нормальную зарплату, для этого надо, чтобы бюджет был полным. А если есть теневая экономика, если бюджет не заполняется, если экономика не реформирована, финансовый сектор до сих пор как бы построен там на там, теневые такие налоги и так далее, конечно, бюджет не полный, так что госслужащие получают зарплату, которой не хватает для того, чтобы кормить семью. Так что реформа означает холодильник.
Сам Михаил Саакашвили придерживается схожей точки зрения. По его словам, хотя западные партнеры хвалили Петра Порошенко за прогресс в реформировании, такой прогресс не имеет смысла, если он не может улучшить жизнь людей. Украина за последние годы стала самой бедной страной в Европе, и неудивительно, что избиратели жаждут чего-то нового. И по мнению Саакашвили, Зеленский, в отличие от Порошенко, чья клептократия оттолкнула многих советников, склонен к творческому разрушению. И он, Саакашвили, может оказаться в этом весьма полезным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президентская гонка в самопровозглашенной республике Абхазия набирает обороты. На этой неделе еще один предполагаемый кандидат объявил о своем намерении бороться за президентское кресло – парламентарий Алмаз Джапуа. Между тем, участие другого парламентария, которого называли кандидатом от объединенной оппозиции Аслана Бжания, неожиданно оказалось под вопросом, рассказывает Виталий Шария.
Хотя до официального старта президентской гонки в Абхазии и начала выдвижения кандидатов осталось еще около 4 недель, в республике продолжается, если уместно такое слово, анонсирование предполагаемых кандидатов. Напомню, что 27 марта в первой из еженедельных передач нового цикла «Обмен мыслями» телеканала «Абаза ТВ» озвучил свое намерение баллотироваться в президенты Астамур Тарба, который 15 лет назад ушел с госслужбы и все это время отсутствовал в публичном пространстве. Разговоры о возможности этого и о том, что его собирается поддержать часть нынешней властной команды, ходили уже немало месяцев. В конце марта я рассказывал на «Эхе Кавказа» и об этой телепередаче, и о том, что за неделю до этого разрешилась другая интрига грядущих выборов, а именно председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар, о котором с конца прошлого года ходили настойчивые слухи, как о человеке, которого собирается выдвигать кандидатом в президенты, учрежденная тогда же общественная организация «Общее дело», опубликовал в Фейсбуке пост, в котором заявил, что отказывается от такого намерения. Мотивировал архимандрит это прежде всего тем, что люди, ранее настойчиво предлагавшие ему сделать этот шаг, в последнее время стали от него дистанцироваться. Впрочем, публично на тех мероприятиях, которые проводились при создании общего дела, организации, воспринятой в Абхазии как третья сила, имя отца Дорофея ни разу не называлось. И вот вчера общее дело распространило в СМИ сообщение, что 5 апреля на расширенном заседании было принято решение о проведении внутреннего голосования по определению кандидатуры, которая от имени организации будет участвовать в предстоящих выборах выборах президента Абхазии. Цитата: «Подавляющим большинством голосов было принято решение, что кандидатом на пост президента Республики Абхазия от имени общего дела будет член Высшего совета организации, депутат 5-го и 6-го созывов Народного собрания парламента Республики Абхазия Алмаз Северьянович Джапуа». Конец цитаты. СМИ на это заседание не приглашались, но, как знаю из некоторых источников, около 70 участников заседания написали на бюллетенях имя предполагаемого кандидата и бросили листки в урну. При подсчете оказалось, что по несколько голосов набрали председатель общественной организации Вадим Смыр и Тенгиз Джапуа, остальные – Алмаз Джапуа. Почему же общественности о данном решении стало известно лишь спустя почти 3 недели? Вчера же в интервью одному из СМИ Алмаз Джапуа пролил на это свет, сказав, что решение принял не сразу. Попросил коллег дать ему время для раздумья, обсуждения этого предложения с семьей и родственниками. Окончательное решение он принял во вторник, 23 апреля. На новость о том, что Алмаз Джапуа будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Абхазии, болезненнее всех отреагировала его мать, признался он. Для нее это было тяжелым событием, так как ей кажется, что это связано с большими рисками. Вдобавок к этому она знает, насколько сложна эта должность. В принципе, она категорически против этого. Члены семьи хотя и поддержали меня, но для них это сложное событие. Конец цитаты. Алмаз Джапуа родился 4 июля 1979 года, то есть ему исполнится 40 лет в самый канун выборов. Учился в Ростовском государственном экономическом университете на факультете национальной и мировой экономики. Был одним из лидеров политической партии «Айнар». С 2014 года депутат Народного собрания Республики Абхазия, женат, отец 4 детей. И еще одно событие не могло не привлечь внимание всех следящих за предвыборной ситуацией в Абхазии. Это резкое ухудшение состояния здоровья абхазского парламентария и главного предполагаемого кандидата в президенты от объединенной оппозиции Аслана Бжания. 18 апреля он в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из городских больниц Москвы. Как водится, по сарафанному радио и в соцсетях распространились самые разные предположения о диагнозе и самочувствии политика. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Бывшему юго-осетинскому министру связи Георгию Кабисову в последний момент удалось подать документы в Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия для регистрации кандидатом в депутаты. Накануне администрация тюрьмы, в которой он содержится, запретила Кабисову общаться с адвокатом и нотариусом. Подпись под заявлением он успел поставить в зале суда за несколько часов до закрытия регистрации. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
О намерении идти в депутаты экс-министр и полковник СВР Георгий Кабисов заявил неделю назад на судебном заседании. Следственные действия и судебные процессы над экс-министром длятся уже 1,5 года. Сроки содержания под стражей постоянно продлеваются. Приговор по выдвинутым прокуратурой статьям обвинения до сих пор не вынесен. В главе 6 статьи 34 Юго-Осетинского закона о выборах прописаны права гражданина республики, который решил выдвигаться мажоритарием. Пункт 10 этой статьи гласит, цитата: «Уведомление о самовыдвижении кандидата и иные документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявление должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрации учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого». Конец цитаты. Однако накануне сотрудники исправительного учреждения, где содержится Кабисов, не допустили к нему адвоката и нотариуса, чтобы он мог расписаться на пакете документов для ЦИК. Продолжает супруга Георгия Кабисова Зарина.
Мы документы все собрали, Вчера уже все наши документы были готовы. Необходимо было их еще только подписать Георгию. Мы пошли в тюрьму с адвокатом и нотариусом, чтобы он их подписал, а нотариус заверил его подписи. Но нас там 2 часа продержали. В итоге ни адвоката, ни нотариуса к нему просто не пустили. Пустили только меня, но без документов тоже. Нашу доверенность вообще отняли, которую нотариус ранее подготовила, чтобы я могла быть его доверенным лицом. Какую-то бумагу они подготовили, чтобы я ее подписала, что у меня вот изъяли вот эту доверенность. Я, конечно же, ничего не подписала.
Почему они отобрали доверенность? Они как-то
не знаю, нотариус тоже подготовила документ, пришла сама в тюрьму со мной, не знаю, почему они так.
Сам Георгий Кабисов написал по этому поводу заявление на имя начальника ПФРСИ Министерства юстиции, где отметил, что действия администрации тюрьмы лишили его возможности выполнить необходимые действия для выдвижения кандидатуры на выборы парламента Республики Южная Осетия. Текст заявления опубликован в группе поддержки экс-министра на Facebook. До судебного заседания, которое состоялось сегодня, Георгий Кабисов прокомментировал действия администрации тюрьмы так.
Кофта и ноча, правовой беспредел. Еще не десятки, сотни нарушений именно незакона даже конституции, основных прав. Такое впечатление, что
во время небольшого перерыва Кабисову в авральном режиме удалось подписать все необходимые бумаги. Документы, собранные для его регистрации кандидатом в депутаты, поступили в Центр избирком. 25 апреля определен ЦИКом как последний срок их подачи. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Нужная газета публикует статью «Государство должно заботиться о здоровье всех своих граждан». Автор публикации Изида Чаня пишет: «Некоторое время назад в социальной сети появилось видео, транслирующее интервью рядового гражданина Абхазии грузинскому СМИ. Особый акцент ведущий Мамука Купарадзе делал на то, что Даур Квициня – участник войны, и вот бесплатно подлечившись в Грузии, он изменил свою позицию и теперь призывает Абхазию повернуться лицом к Грузии. Даже в первые 5-10 минут было понятно, что Даур на интервью вызовет однозначную реакцию в Абхазии. И вот не прошло и пары дней, в соцсети появилось новое видео, где все тот же Даур Квициня приносил извинения ветеранам войны и матерям погибших. Изида Чаня напоминает о событиях, которые последовали вслед за интервью и раскаянием Даура Квициня. На минувшей неделе в Центральную клиническую больницу города Москвы поступил один из абхазских оппозиционеров Аслан Джаня. По информации Минздрава, у политика тяжелая форма вирусной пневмонии. Премьер-министр Валерий Бганба поручил Минздраву республики организовать лечение госпитализированного на Москву депутата парламента Аслана Джаня в рамках соглашения между правительством Абхазии и России и оказать поддержку родственникам Аслана Джаня, пребывающим в Москве вместе с ним. Автор статьи считает, что если бы правительство откликнулось на болезнь ветерана войны, так же, как откликнулось на болезнь политика, то у Даура Квициня не было бы повода отвечать на вопросы Мамуки Купарадзе в эфире грузинского ТВ. Делегация Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса находится в Египте с рабочим визитом, где состоялись встречи с соотечественниками из рода Абаза. Об этом сообщает Абснепресс. Цель визита – знакомство с диаспорой в Египте и установление прочных связи. Один из руководителей делегации, исполнительный секретарь ВАК Инар Гицба, рассказал о ходе визита. С уверенностью можно сказать, что визит проходит весьма продуктивно. Уже состоялись встречи с представителями рода Абаза в Гизе. Мы отправимся в Каир, где состоится встреча с деятелями культуры, в ходе которых будут обсуждены вопросы культурного сотрудничества. Населению Абхазии не раз сообщалось, что будет построен завод по переработке мусора, но его нет по сегодняшний день, сообщает газета «Республика Абхазия». Мы, как всегда, думали, что мусор – не главная стратегическая линия, и она не будет для нас препятствием ни в политической, ни в социальной жизни. Не смогли заглянуть вперед. Сегодня мусорный вопрос стал чуть ли не козырной картой, особенно накануне предстоящих выборов, пишет редактор издания Юрий Кураскуа. Нынешний мусорный кризис, по его словам, выявил существующие недоработки, причем в первую очередь всех государственных структур. Депутаты депутата всех уровней, в том числе и СМИ. Постепенно начинаем понимать, что все мы, граждане одной страны, вместе должны приложить усилия, чтобы выбраться из этого положения, а не кивать друг на друга и приписывать все грехи только одному человеку. Несомненно, после разговора на маяке проблема будет решена и уже выправляется. Люди услышали. А те, кто хотел получить в свою пользу горячие положительные очки от вынужденного приезда президента на маяк, как всегда в социальных сетях, будут расставлять точки над «и» анонимно и умничать, как правильно поступать с мусором в стране, но молчать, когда знакомые и соседи будут запросто выбрасывать бытовой мусор мимо контейнеров на наших улицах, во дворах, подъездах и парках, заключил Юрий Кураско. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Власти Азербайджана уже третий день как перекрыли доступ в монастырь Удаб, но комплекса Давида Гареджи не пускают туда духовных лиц. Об этом журналистам заявил архимандрит монастыря Кирион Аниани. По его словам, азербайджанские пограничники устанавливают на тропинках вокруг монастыря запрещающие и предупреждающие знаки. По мнению Кириона, положение ухудшилось после визита президента страны Саломы Зурабишвили в Азербайджан в феврале 2019 года. Находясь в Баку, глава грузинского государства высказалась за скорейшее завершение работы по делимитации демаркации границы между двумя странами. Было отмечено, что вопрос будет решен до конца года. Тбилиси считает спорной территорию, на которой расположен грузинский средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи и село Эрисимеди. Заявление уже сделали в МИД Грузии. Коммуникация с азербайджанской стороной идет в очень партнерской атмосфере. Однако решение таких вопросов требует определенного времени, заявил представитель внешнеполитического ведомства Владимир Константиниди. Ведомство призывает всех воздержаться от эмоциональных заявлений, поскольку это мешает процессу переговоров. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил в интервью интернет-изданию «Страна ЮА», что оставлять Петра Порошенко на свободе было бы ошибкой. Он также поделился своими планами после победы на выборах Владимира Зеленского. Цитата: «Он будет всячески потрясать Зеленского. Если у Порошенко не будет уголовных дел, он этого благородства не оценит. По опыту знаю, Порошенко любую благородность считает за слабость. У него психология пахана, и при любой возможности он вставит нож в спину», – сказал политик. При этом Саакашвили отметил, что не торопится возвращаться в Киев. Политик напомнил, что украинского гражданства его лишили не по суду. Это было решение президента Петра Порошенко. Теперь в его деле должен разобраться новый глава страны. Бывший президент Грузии также заверил, что политические должности он занимать не хочет, однако готов давать советы тем, кто в них нуждается, например, читать лекции. Европейская Грузия призывает избирателей 19 мая на промежуточных выборах поддержать согласованных с бывшей партией власти единым нацдвижением кандидата. Вместе с тем оппозиционная партия надеется на поддержку избирателей нацдвижения. Заявление в связи с этим сделал в парламенте представитель Европейской Грузии Акаки Бобохидзе. По словам оппозиционера, Европейская Грузия обратилась к нацдвижению с предложением о скоординированной работе на промежуточных выборах 19 мая. Достигнув соглашения, что в 7 избирательных единицах обе партии поддержат кандидатов, подобранных ЕНДЭ, а в 6 избирательных единицах – кандидатов Европейской Грузии. Абхазский МИД прокомментировал заявление грузинской стороны в связи с началом на территории самопровозглашенной республики совместных военных учений российских и абхазских военных. Об этом сообщает Абсны Пресс. В комментарии говорится, что российско-абхазские военные учения не направлены против какого-либо государства и носят сугубо оборонительный характер. МИД напоминает, что отношения между Абхазией и Россией строятся на основе двусторонних соглашений, не затрагивающих права и интересы других государств и не нарушающих международное право.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Грузии вновь заговорили об опасности приостановки безвизового режима со странами Евросоюза. Основную угрозу в этом плане представляют граждане, которые не возвращаются на родину, считают в Министерстве юстиции. Выход из ситуации возможен, считают в ведомстве, правда, не говорят какой. Его поисками занялся Серго Бригвадзе.
Уже 2 года Грузия пользуется безвизовым режимом со странами Евросоюза. За это время было зафиксировано около 500 тысяч поездок в страны Европы, говорят в правительственной комиссии по вопросам миграции. Около 2% граждан Грузии, воспользовавшихся безвизом, на родину не вернулись. В Европейской комиссии по соседству и переговорам о расширении считают эти 2% показателем чрезвычайным. Во всяком случае, вчера, по завершению встречи с заместителем генерального директора этой структуры Симоном Мордо, министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни заявила.
Наши партнеры из Европы говорят о том, что некоторые наши граждане злоупотребляют механизмом безвизового сообщения. Необходимы определенные изменения, чтобы безвизовым режимом пользовались те, кто добросовестно направляется в шенгенское пространство и, естественно, возвращается обратно.
Оппоненты же правящей партии главной угрозой безвизовому режиму называют бездействие властей, говорит лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Экономический спад, безработица, нужда, отсутствие перспектив и надежд на завтрашний день – все это вынуждает людей уехать в Европу и стать незаконными мигрантами. Естественно, мы должны беречь безвизовый режим, но это не значит, что мы должны вводить санкции в отношении нуждающихся людей.
Наличие проблем в экономике страны признают и в правящей партии, однако не считают это поводом для отмены санкций против нелегальной миграции, говорит глава парламентского комитета по правам человека Софоки Ладзе.
Мы разработали законопроект, согласно которому пособничество нелегальной миграции становится наказуемым. Мы также подписали с несколькими странами Европы соглашение, чтобы наши граждане легально ездили в иностранные государства и легально получали зарплату. Мы работаем над этим со многими другими странами. Уверена, в этом году мы подпишем это соглашение еще с несколькими странами.
Введение определенных ограничений поддерживают и некоторые эксперты. Среди них и руководитель Центра европейских исследований Каха Гогулашвили.
Если явно видно, на нашей границе переходит человек, едет в Париж со всей семьей, не знает ни языка, нету ни копейки денег в кармане, нет билета обратного, гостиница нигде не забронирована, никто не приглашал, то есть большой риск того, что этот человек может быть едет именно для той цели, чтобы остаться там незаконно. И вот в таких случаях органы, которые проверяют на границе, они должны иметь право и должны действовать, наверное, соответственно, чтобы потенциального такого правонарушителя остановить. Конечно же, это в каком-то смысле ограничение одного из принципов демократии – это свобода передвижения граждан. Но это необходимо.
Эксперт советует властям заинтересоваться опытом Албании. В 2009 году это государство получило безвизовый режим со странами Евросоюза, после чего практически сразу возникла угроза его приостановки из-за большого потока нелегальных мигрантов из этой страны. Однако в докладах Европейской комиссии за последние 2 года отмечается серьезный прогресс в этом направлении. Но если власти Грузии решатся ввести определенные правила пересечения границы, необходимо их четко прописать во избежание злоупотребления. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Хулиганская выходка, закончившаяся политическим скандалом. Кандидат в депутаты самопровозглашенной республики Южная Осетия от правящей партии Спартак Дриаев скрывал в своем доме человека, разыскиваемого правоохранителями. Более того, по сообщению МВД, в доме Единооса в Ахалгоре прошел обыск и был обнаружен схрон с оружием. Впрочем, это не повлияло на политические позиции Дриаева. Он будет представлять партию власти в Ахалгоре. Об уголовном деле с политическим подтекстом расскажет Мурат Гукемухов.
Ровно 2 недели назад, 11 апреля, пресс-служба МВД Южной Осетии отрапортовала о задержании боксера Ричарда Битиева, подозреваемого в причинении огнестрельного ранения другому боксеру Таиру Келексаеву. Напомню, накануне спортивного поединка парни пересеклись в городе, и между ними вышла ссора. Битиев из травматического пистолета выстрелил несколько раз Келексаеву по ногам и скрылся. Его объявили в розыск. Банальная история про вспыльчивых парней. Наломали дров, теперь будут за это расплачиваться. Жалко. И эта история так и осталась бы банальной. персональной и частной, если бы не ее продолжение. Как сообщил на утро после задержания министр внутренних дел Игорь Нанев, цитирую, «Сегодня примерно в 11 часов подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Ричард Бетиев был задержан в поселке Ленингор. Сейчас он дает признательные показания. Проводим необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного инцидента». Конец цитаты. Звучит как раскрытие резонансного преступления. Между тем министр сообщил о мелочах, а о самом главном промолчал. Промолчал о том, что уже вторую неделю судачит вся республика. Бетиев был задержан в двухэтажном особняке на окраине Цхинвала, в котором уже довольно давно квартирует председатель Ленингорского отделения партии «Единая сеть» Спартак Дряев, кандидат в депутаты парламента от этой же партии по мажоритарному округу номер 16, в который входят поселок Ленингор и восточная часть района. Квартирует, как я слышал, без разрешения хозяев, которые уехали из республики много лет назад. На момент задержания Бетиева, помимо Спартака Дряева, в доме находился еще один кандидат от партии «Единая сеть» по единому избирательному округу, помощник президента Алан Габатов. С формальной точки зрения, они помогали скрываться человеку, находящемуся в уголовном розыске. На минуточку. Президент организует международный турнир по боксу, мероприятие, которое должно поддержать престиж республики, порадовать общество зрелищными поединками. Но происходит скандал. Никто от этого не застрахован. Понятное дело, президент раздражен. Он пытается спасти лицо республики. Дает поручение силовикам найти виновника и восстановить законность. А за спиной Бибилова его помощник на своем служебном авто вывозит разыскиваемого правонарушителя и прячет его в Ленингоре. Это многие видели. Дальше больше. В доме, где квартирует Спартак Дряев, силовики провели обыск и обнаружили схрон незаконного огнестрельного оружия. Схрон — это не моя формулировка, это формулировка силовиков, которая означает, что стволов было явно больше, чем два. По итогам обыска Дряева задержали и припроводили в Ленингорское РОВД. Вполне понятно, что задержание и обыск проводили цхинвальские силовики. Ленингорские не рискнули бы. Дряев убедил всех, что президент Бибилов его слушается. Поэтому, если кто-то в районе будет ему перечить, то с ним быстро разберут. И надо сказать, он неоднократно доказывал это жителям района. Когда по его отмашке возбудили уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миракашвили. Суд подтвердил необоснованность уголовного преследования, но прокуратуру это не останавливает. Тамара уже 2 года под следствием и под подпиской о невыезде. Глава района Филипп Хачиров был отправлен в отставку вскоре после того, как отказался выполнять поручение Дряева. И тот пообещал дать ему по шапке. И дал. И, наконец, самое убойное подтверждение его могущества. В тот же день, 11 апреля, по отмашке из Схинвала, Спартак Дряев был отпущен из Ленингорского РОВД на свободу. На следующий день министр внутренних дел ни полусловом не упомянул о вчерашнем обнаружении схрона и задержании Дряева. Хотя надо отметить, в последнее время МВД очень подробно информировало жителей республики даже о таких мелочах, как хулиганка или дорожно-транспортное происшествие. Более того, и Дряев, и Габатов остались в списках кандидатов. И, надо полагать, никакого уголовного преследования не будет. Как мне рассказали, президент, узнав о случившемся, был взбешен. Но, в конце концов, принял единственно неверное решение. Он принял решение, потому что кто еще может заткнуть рот министру внутренних дел? И неверное, потому что эту историю замять невозможно. Например, я узнал о ней одним из последних, через 3 суток, 14 апреля. Когда начал проверять, мне рассказали ее еще 4 весьма информированных товарищей, которым я полностью доверяю. Почему я говорю об этом сегодня? Потому что сегодня последний день, когда можно было исправить ситуацию с кандидатами. Нет изменений хотя бы в одномандатном округе. Значит, решение принято и всех все устраивает. И, как я слышал, многие эту историю берегут для дебатов и для общения с избирателями, где ее обязательно будут поднимать. Это незащищаемая позиция. А еще это неблагодарный труд, как в истории с делом Арчила Татунашвили. Принцип президента не бросать своих, конечно, достоин уважения. Но это явно не тот случай. Потому что все участники истории прекрасно понимают, что наносят удар по репутации президента и его команды в целом. Но при этом все всех устраивает. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Снова перебои в тбилисском метро. В час пик из-за возгорания электросиловых кабелей движение поездов на первой линии было парализовано. Людей эвакуировали, а через час работа метро возобновилась. Столичные власти снова заверяют, что пользоваться подземкой безопасно. Сомнениями в этом Анастасия Славинская.
Метро остановилось всего на час, но эффект вставшей подземки ощущался до позднего вечера. Переполненные маршрутные такси, автобусы, как следствие, давка и пробки. Из-за технических неполадок метро несколько раз останавливалось в марте. Столичные власти заговорили о начале реабилитации метрополитена. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, на данном этапе запланирована замена электросиловых кабелей, именно тех, которые загорелись теперь, а также обновление сигнальной и вентиляционной системы.
Представьте, метро начало функционировать в 1966 году. Потом поэтапно добавлялись различные станции. После этого этот электросиловой кабель не был заменен ни разу. Это серьезная проблема. Мы планируем полностью заменить 450 километров кабеля. В этом нам помогает Азиатский банк развития. 17 миллионов долларов уже выделено. Тендер проведен. Выбрана компания, которая осуществит эти работы.
Сказал Каладзе. Кроме того, по словам мэра, уже начато восстановление 15 вагонов, которые встанут на рельсы к сентябрю. На вопрос о сроке эксплуатации эскалаторов Каладзе попросил не требовать с него исправить за год то, что не ремонтировалось десятилетиями. Поэтапно все проблемы будут решены, сказал он. Между тем, в тбилисской транспортной компании заявляют, что ежегодная статистика неполадок в метро стабильна, и происшествий подобного рода больше не становится. Сейчас, как говорит ее директор Георгий Шарков, несколько случаев просто произошли в короткий период, из-за чего могло создаться впечатление, что они участились.
Я еще раз подтверждаю, что метро безопасно. В первую очередь это входит в наши интересы, чтобы люди смогли безопасно пользоваться транспортом. От каких-то неполадок никто не застрахован. И в развитых городах с очень развитой инфраструктурой подобное происходит. Главное то, что когда происходит нечто подобное, мы в кратчайшие сроки реагируем на это.
Считает директор. Между тем, безответственными называет заявления по поводу безопасности метро представитель Ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили.
Что безопасно? Что пожар произошел? Или что дважды в неделю происходит аварийная остановка? Или что эскалатор останавливается? Или что людей пришли эвакуировать? Разве может происходить подобное? Все это, то есть проблемы совершенно разных направлений, а они все равно продолжают говорить, что это безопасно.
Говорит Месхишвили. В тбилисской транспортной компании среди прочих изменений упоминают еще один проект. Это строительство 7-8 наземных новых станций по направлению Самгори-Лило, инициатива, которая находится на стадии проектирования. В то же время Давид Месхишвили убежден, вместо того, чтобы финансировать, как он говорит, некий непонятный проект, эти средства стоило бы вложить в спасение уже существующей инфраструктуры.
Сейчас речь идет о замене кабелей, но это ведь одна из деталей. Есть еще рельсы, тоннели, эскалаторы, станции. Чтобы все это привести в порядок, нужны очень большие суммы. Столичным властям необходимо верно расставлять приоритеты. Метро нужно спасти. Им следует пересмотреть практику назначения людей на руководящие должности в транспортной компании. Разве нельзя назначить людей, которые имеют хоть какое-то понятие об управлении транспортом? Сегодня на должностях люди, выбранные по политическим мотивам, а не исходя из их знаний. Я говорю не о рядовых сотрудниках, которые трудятся в катастрофических условиях, а об их руководителях.
По информации Месхишвили, на строительство новых станций должно быть выделено около 90 миллионов долларов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Панорама». В Москве активисты зафиксировали превышение нормы уровня радиации в районе Москворечья Сабурова. Рядом с заводом, поставляющим топливо для АЭС, остались захоронения радиоактивных отходов. Сейчас здесь планируют построить скоростную магистраль. Из Москвы передает Иван Воронин.
Ну, держится, в принципе. пара лопат, комбинезоны и счетчики Гейгера. Жители Москвы провели собственную инспекцию в месте, где юго-восточная Хорда, новая скоростная магистраль, пересечет Москву-реку возле завода ТВЭЛ, поставляющего топливные элементы для атомных электростанций. Он существует здесь с середины прошлого века. Тогда район Москворечья Сабурова был окраиной столицы, а регламент обращения с радиоактивными отходами гораздо проще. Остатки руды, заявляют эксперты, утилизировали прямо на склоне за забором. Норма в 30 микрорентген в час здесь превышена как минимум в четверо, отмечают активисты.
Ну, 140-144.
Ну, полтора будет.
Естественный фон – это порядка 15 микрорентген в час. 30 – это санитарная норма. Строительство дороги возможно, если у вас санитарная норма превышена не более чем вдвое. Здесь она вот пороговое значение, то есть это 60 микрорентген в час. Выше нельзя. То есть если выше 61, значит строить нельзя. И этот вопрос должен исследоваться. То есть должны приезжать специалисты, забирать образцы на исследование, смотреть, что это, сколько этого, на какой глубине это залегает и что делать для того, чтобы здесь больше не было очагов радиоактивного заражения.
Чем дальше в лес, тем увереннее треск счетчика. Еще пара десятков метров вдоль набережной и превышение нормы уже в десятки раз. При этом территория не огорожена. Поток прохожих здесь небольшой, но он есть.
Так, мой спустился до один. И тот, и тот. Полторашечка.
1100. Я такой фон видел вот напротив Чернобыльской станции. Вот там забетонировали все, заасфальтировали, да, вот напротив 4-го энергоблока, если вы туда пойдете, то вы примерно такой фон увидите. То есть мы нашли место складирования. И это противозаконно. Вот это абсолютно противозаконно, потому что нигде в Российской Федерации не должны находиться радионуклиды вот так в открытом доступе.
Экологам давно известно об этом захоронении, рассказывает инженер-физик Андрей Ажаровский. 2 года назад здесь же разгорелся скандал, когда местные жители обнаружили контейнер с радиоактивными отходами. Впрочем, это скорее удачная находка, уточняет Андрей Ажаровский. Значит, работы по ликвидации захоронений ведутся, но слишком уж медленно. При этом опасны не столько отходы под слоем грунта, сколько грядущий уровень вибрации при строительстве Хорды. При сильном ветре и жаре радиоактивные частицы могут распространиться на километры вокруг.
Проектировщики, я их слышал, они подходят очень формально. Они говорят, вот ровно под нашей дорогой мы не нашли никаких отклонений. Понятно, под дорогой ничего нет, есть в 20 или в 50 метрах.
Завод ТВЭЛ сейчас входит в госкорпорацию «Росатом». В ее же ведомстве предприятие по обезвреживанию радиоактивных отходов «Радон», уже несколько лет занимающееся дезактивацией территории за заводом. Радио «Свобода» не удалось получить оперативный комментарий предприятия. Ранее в беседах с журналистами о захоронении в Москворечье Сабурове представители «Радона» заявляли, что работа продолжается. Но, цитата, «все поверхностные загрязнения на территории Москвы ликвидированы». Часть грунта активисты взяли на анализ в лабораторию. Они надеются, что в следующий раз с счетчиками Гейгера сюда придут уже профессиональные ликвидаторы. А пока жители готовят обращение к властям. Иван Воронин, Роман Дементьев, Радио «Свобода», Москва.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Гагре появились бродячие собаки с желтыми бирками на ушах. Руководительница местного приюта для бездомных собак ТОПа Саида Отерба обратилась к жителям города с просьбой не бояться их и не снимать бирки, так как таким образом отмечают стерилизованных и привитых собак, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В нашей стране не очень по-доброму относятся к бродячим собакам. Многие считают, что их лучше отстреливать, чтобы не создавать неудобства людям. К счастью, не все люди мыслят одинаково, и есть те, кто готов, не считаясь силами и временем, спасать, лечить, кормить и пристраивать в добрые руки четвероногих подопечных. Не хочется здесь произносить пышные фразы о братьях меньших и об ответственности за тех, кого мы приручаем. Вместо этого расскажу вам об истории первого в Абхазии приюта для бездомных собак ТОПа при благотворительном фонде Багира и о его создательнице Саиде Отерба. Знакомство началось с поста в социальной сети Facebook. Facebook, в котором Саида Отырпа обратилась к согражданам со словами: «В ваших районах будут появляться и уже бегают собаки с желтыми бирками на ушах. Пожалуйста, не причиняйте им вред. Не снимайте самостоятельно бирку. Бирка означает, что собака стерильна и не будет щениться. Она не больна и не агрессивна. Состоит на учете фонда Багира, а значит, будет пристроена в добрые руки со временем. Стерильные собаки не собираются в стае». Саида Отырба объяснила, что стерилизация собак уменьшает рождаемость и в конце концов должна привести к тому, что на улицах наших городов их станет меньше. Но добиться этого можно гуманным способом, не отстреливая собак. И просит всех отнестись с пониманием к этому важному делу. Саида Отырба рассказывает.
Акция эта проходила у нас первая в городе Гагра. И под первую акцию попало у нас 26 бродячих собак. Это те собаки, которых, к сожалению, мы не можем взять в приют. Почему? Потому что приют до отказа заполнен. У нас освобождается место в приюте. Мы сразу кого-то забираем. Ну вот, чтобы к этому времени, пока освободится вольер, собаки не приносили щенков, мы решили сделать вот такую акцию, простерилизовать сук. По тех, кого мы стерилизовали, мы сразу, значит, выставляем фотографии в интернет, и 8 собак уже забрали. Во-первых, стерильные собаки, они быстрее находят хозяев.
Саида родилась и выросла в селе Аацы Гудаутского района и сейчас живет в городе Гагра. К созданию приюта ее привела гибель любимого алабая по кличке Багира. В 2016 году, перед началом курортного сезона, городское коммунальное хозяйство проводило очередную санитарную чистку и по городу рассыпали отраву. Багира отравилась и погибла, а Саида решила в память о ней заботиться о брошенных собаках. Она рассказывает.
Просто варила дома еду, ходила по городу, раздавала собак по Гагре. Так получилось, что в соседнем доме собака ощенилась, принесла 8 щенков, но ее застрелили. Мне пришлось выхаживать вот этих щенков. Я раздала 5 штук, осталось 3. Они, когда выросли, им было по 7 месяцев, они стали охранять подъезд, никого не пускать, защищать свою территорию. И жители вызвали на них обстрел. Знали, что я их кормлю, поэтому мне позвонили, сказали, идут стрелять вот этих собак. Я просто была ошарашена, не знала, что делать. Я их схватила на поводок и спрятала на частной территории. Люди мне участок разрешили занять. И я вот год оплачивала этот участок. И на этой территории находились у меня собаки.
Со временем собак стало 30. И надо было что-то делать. И Саида решилась.
Мне пришлось идти в УГХ. Это люди, которые как раз занимаются обстрелом. Я объяснила, что они себя неправильно ведут. Что на глазах у детей, у беременных женщин это происходит. Обстрела я не видела, правда. Но я видела, как умирали собаки. Я все это сняла на видео, отправила им. Сказала, что надо как-то решать другим путем эту проблему. И вот Адгур Шулумба, он непосредственно находится в этом хозяйстве в городском. И он поднял этот вопрос в мэрии в Гагра. Тогда мэром Гагры был Бганба Заур Рамшухович. И вот он выдал мне в сальмах 50 сотых земли.
В приюте Топа содержится в данный момент 200 собак. За ними ухаживают 4 женщины. Им удалось добиться невероятного результата, о котором поведала Саида Отырба.
Гагра на сегодняшний день, к счастью, это единственный город, где не ведется отстрел уже 3 года. 4 года работает фонд Багира. 3 года, как мы с администрацией поняли друг друга и... Отстрела нет в нашем городе. Конечно, бывают единичные случаи. Это сами люди, там хозяева какие-то могут это сделать. Но ни администрация, ни ОГХ отстрелом в Гагре не занимается. 405 собак за 3 года пристроено. Они живут по всему миру. Россия, Европа, это Швейцария, это Хельсинки, это Германия, это Канада. Находятся хозяева через интернет. Смотрят люди, у нас своя страница. Если собака какая-то понравилась, мы сдаем все анализы, чипируем, делаем прививку, стерилизуем или кастрируем. Человек, которому понравилась собака, он оплачивает дорогу, а мы отправляем в любой уголок мира.
Желтые бирки прислала безвозмездно женщина из Калуги, которая отдыхала летом в Гагре. Чипы нужны, чтобы собака повторно не попала на операцию, так как со временем у прооперированной собаки не остается шрамов. Саида Отырба пояснила.
Некоторые бирки пытаются снять, не знают, что это чем-то таком. Произвольно делать это не нужно, потому что это делается хирургическим методом. То есть, если даже собака обретет в будущем хозяина, ее надо привести в ветеринарную клинику, и там состригут эту клипсу. Мы хотим, чтобы люди поняли, что мы пытаемся идти цивилизованным путем. Такая практика сейчас по всему миру, для Абхазии это новшество, и мы, конечно, радуемся и гордимся, что у нас тоже прошел этот процесс. И хотим, чтобы люди подключились. А у нас не прекращаются звонки с утра до ночи, просят забрать собак, где люди не понимают, что государство этим не занимается, что на добровольных пожертвованиях содержится приют.
Следующая акция по стерилизации и чипированию гагрских собак будет проводиться с 3 мая, и под нее попадет уже больше животных. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.